Всем привет! На дворе лето 2021 года, июнь месяц, и вы слушаете, я уже не помню какой по счету, выпуск подкаста LinkMeUpSys Admins.
31,
да, спасибо. Говорить мы сегодня будем про отечественный Linux-дистрибутив. Нас тут закидали вопросами, и в чате бурное оживление. Не про Astro, как многие могли подумать, но тоже про очень хороший дистриб. Говорить мы сегодня будем с Георгием Курячим, преподавателем ВМК МГУ и разработчиком в компании Basalt SPO. Гош, я теперь правильно назвал Basalt SPO?
Да, правильно назвал.
Отлично. Гош, привет.
Привет.
Смотрите, ну, начнем с чего? С истории, наверное, да, откуда есть пошел русский дистрибутив?
Начнем, наверное, с того, что я представлюсь. Вот.
Я подумал, ты в прошлый раз представлялся, и все запомнили. Ну, давай.
Ну, собственно, ты меня представил, да? Что можно еще сказать, помимо того, что я Гоша и работаю в университете, немножко преподаю в Базальте. Я работал в универе... Сначала работал в скорой помощи компьютерной, потом с админом долго работал, потом, значит, кругом стала винда, мне стало нехорошо, я стал искать работу, нашел работу в компании, которая тогда называлась Alt Linux, вот, что приводило к большой путанице, потому что точно так же, как компания, назывался наш Team, вот, Alt Linux Team, это, как известно, рекурсивная аббревиатура Alt, Alt Linux Team. Вот. Это был в 2003, что ли, году. Я суперстар, да. Вот, значит, с тех пор я работаю и там. Вот, в университете я читаю курсы уже теперь кафедральные по Linux и по питончику внезапно. Вот. А чем я занимаюсь в компании Basalt SPO, которая в какой-то момент сменила название на такое, сказать очень сложно. Вот немножко всем. То есть там я и пакет собираю, и ресерчу, и... в образовательных проектах участвую, ну и еще чего-то. Вот, значит, это я. Теперь, значит, относительно истории, потому что, наверное, это важно, и многие спрашивают, а многие не спрашивают, а просто укоризненно смотрят, когда речь идет о том, что дистрибутив чисто российский, в чем фишка чисто российскости, вот это все. Значит, чтобы было понятно, в чем фишка. Когда-то на рубеже тысячелетий компания французская Mandrake, которая, в принципе, как и многие тогда, вот в нулевые годы, делала свой бизнес на локализации и адаптации к местным условиям Linux, Linux-дистрибутива. Так, самым популярным тогда был Red Hat, потому что он еще был совсем свободный, в смысле сам Red Hat, то есть финальная тестированная версия, не как сейчас. Вот. И на этом очень многие контор делали бизнес, в частности, Mandrake Linux, вот, и они решили, так сказать, у них это получалось, они расширяли рынок, тем более 2000 год, Windows 2000, у пользователей Windows квадратные глаза, ну вот это все. Вот они пришли в Россию со словами, даже в 99 году, со словами, а давайте мы замутим локализацию Linux Mandrake на русский. И, значит, собралась команда, которая выпускала такой Mandrake Russian Edition, вот. На первой же высадке к этой команде присоединились люди, которые стали впоследствии ключевыми разработчиками Team. Там Дмитрий Левин, там еще часть команды из такого нишевого, но очень крутого дистрибутива OpenWL Linux, который, значит, это такой OpenBSD, только Linux, с соответствующими заморочками, одна часть security. Вот. И... буквально через год было принято решение, что поскольку мы все равно пересобираем все мандрейковские пакеты сами, ну давайте тогда сделаем вообще свой собственный репозиторий и будем двигаться не туда, куда двигается мандрейк, туда, куда захотим. Абсолютно дикое решение для 2000 года в российских реалиях. И вот могло прийти в голову только человеку с необузданным воображением и совершенно непреодолимым оптимизмом Алексею Смирнову, нашему генеральному, вот, который буквально... вот, до прошлого года был генеральным, сейчас он президент всей этой шайки. Вот. И, как ни странно, с тех пор комьюнити, которое в разные годы было примерно 100, 200, 300 человек разработчиков, то есть людей, которые активно участвуют в наполнении репозитория, и примерно в 10 раз больше, значит, аура, то есть пользователи, которые активно участвуют в обсуждении, но ничего не коммитят никуда. Вот. вполне себе проживала, и компания, которая тогда называлась Altinux, вполне себе делала бизнес на этом деле. Свой такой, понятно, бизнес в стиле научной лаборатории, то есть где-то там перехватили, где-то договорились с производителями ноутбуков, где-то, значит, чего. Вот. Поскольку люди, которые пришли в Тим, были очень-очень крутые и замороченные там на безопасности, еще на чем-то, и поскольку на нас не давила необходимость быть, нравиться вообще всем, много интересных технологий, которые потом стали мейнстримом, в Тим появлялись гораздо раньше. В частности, то, что какое-то время назад стал модно называть роллингом, у нас как бы был изначально наш репозиторий, вот, который называется Сизиф, и про Сизиф был вопрос, поэтому я про это вспомню. Почти сразу, то есть когда-то очень давно он был, как у всех репозиторий, то есть какие-то специальные люди руками собирали пакеты, значит, руками перекладывали, вот, но почти сразу перешел на всякую автоматизацию, в том числе автоматическую проверку таких вещей, как целостность пакетной базы в целиком, потом еще и целостность пространства всех предоставляемых всеми библиотеками имен. Чтобы не было такого, что ты заливаешь в репозиторий пакет, и в результате там неразрешенных unref ссылок из библиотеки из бинарника на библиотеку становится больше.
Вот. Так, Гош, пожалуйста, да. пока ты не ушел в дебри, значит,
да, извините,
репозитория, да. Давай вот смотри, в одно предложение, в итоге, alt это сейчас что? Это Debian с локализацией нескучными обоями, или как вот в одно предложение объяснить человеку, который впервые слышит это название?
Ну, я понял тебя, ты хочешь сказать, что уже понятно, что это не так из моей речи. Alt это комьюнити, собственный репозиторий, собственный цикл разработки, собственные наработки для инструментария для создания дистрибутивов, собственные наработки для quality assurance в репозитории, да, и рядом с ним компания, которая сейчас называется Basalt SPO, которая делает все то, что комьюнити делать тяжело. То есть мерч, коммерс, выпуск и тестирование, адское тестирование, значит, продукта, внедрение в наших Палестинах, вот туда, куда внедряются, и вот это все. Да? Такой симбиоз российского комьюнити, ну, не только российского, но по преимуществу, да, и российской же компании, которая занимается коммерцией.
А к чему ближе?
К чему ближе, чем...
Смотри, вот, например, если я беру Alt, то какие пакеты я смогу туда поставить,
Fedora.
Если я их не найду?
Ближе всего Fedora, потому что у нас похожий на Fedora RPM, вот, какое-то время был он очень непохожий, потом стал все... Ну, просто мы его зафоркали, двигались в свою сторону. Нам были нужны фичи, которые там в нормальном RPM не было. Но когда со временем стало модно у вендоров, у производителей ПО, особенно конечного десктопного, выкатывать просто RPM-ы свои собственные, мы стали обеспечили совместимость с Федорным RPM, поэтому вот в основном Федора.
То есть нативно можно скормить?
Либо скормить нативно, либо если все-таки, ну, репозитории, ну, они разные, это два разных совсем репозитория, вот, либо если там какая-то политика именования не такая, есть достаточно простой скрипт пересборки, такой EPM, вот, которым надо установить федорный пакет, чтобы он установился как надо.
Ну, так мы про бинарную совместимость или ее нету все-таки?
Она, как правило, есть, но, возможно, ну, в смысле, бинарная совместимость, разумеется, есть.
Давайте. А вот если вот многие пакеты поставляются, например, либо там для Ubuntu, либо там CentOS Red Hat, а вот CentOS Red Hat, он хотя бы будет хоть как-то?
Да будет.
Будет.
Да, то есть я же говорю, единственная проблема... Извините, что опять залезаю в дебри, да, это чисто именование пакета. Вот у вас в пакете написано зависимость от какого-то другого пакета, этот другой пакет по-другому называется в репозитории. Вот. Вот для этого служит специальный инструмент, который, то есть, ну, грубо говоря, вместо RPM ты ставишь EPM вот этот пакет и все.
Угу, понятно. То есть очень интересно, что изначально это был Mandrake. Mandrake погиб. В итоге вы ушли к тому, откуда Mandrake взялся. Забавно.
Нет, почему? Это же все параллельно существует, это open source. Они все двигались параллельно. То есть ситуация, когда там Red Hat Basic дистрибутив начинает сильно отличаться от корня, она означает, что просто, ну, как бы люди по-своему решают эту проблему. Но это не означает, что мы не читаем их спеки, ты же понимаешь. Более того, читаем. Еще более того, в нашем репозитории есть отдельный раздел, совсем отдельный, где мы пожрали кучу других репозиториев. Например, пожрали всю Федору, в смысле, вот весь федорный пул пакетов, ну, из тех, которые собрались роботами. Так называемый Linux Express, по-моему, называется. То есть, если у нас в CZIF чего-то нет, то можно поискать вот в этой штуке, где просто роботы на промышленной основе пересобирают Fedora туда. Правда, я не стал бы рекомендовать это для продакшена, потому что никто это не тестил по-человечески, но на крайняк отлично заходит.
Кстати, а пока мы не ушли от репозитория, Гош, почему
RPM...
Почему CZIF будет второй вопрос? А почему RPM, но при этом apt?
Значит, когда все это начиналось... Основная часть, вот основное ядро там во главе с Димой Левиным, лучше знали Red Hat, и поэтому RPM. Вот. Если бы тогда ДПКГ... И тогда ДПКГ был еще ну, вот, не настолько крут, насколько сейчас. Вот. А вот инструменты, как я говорю на лекциях, да, что RPM – это установщик и удалятель пакетов, а apt – это инструмент для работы с репозиториями. И на те поры ничего сравнимого с аптом в плане мощности и выстроенности логики работы с репозиторием просто не было. Все эти страшные юмы вот, у RPMI, который был в Мандрейке, а уж что было в Red Hat все поры лучше не вспоминать, это, конечно, был просто ужас-ужас. Вот, и опять-таки у апта альтернативы не было. Вот. Кроме того, довольно долго существовало в мире несколько дистрибутивов с apt.rpm, не только Linux. Правда, у каждого свои были, значит, там, выпилены кривульны, чтобы он работал. PLD, по-моему, была apt.rpm, ну, я сейчас врать не буду.
Гош, один из главных вопросов. Так что в моей жизни должно случиться, чтобы я отказался от условного там своего любимого Debian и стал alt использовать?
Очень много, значит, смотри, если у тебя любимый Debian, то очень много должно случиться в твоей жизни, чтобы ты стал использовать alt. Потому что если у тебя любимый Debian, у тебя как бы с ним нет проблем, и у тебя к нему есть, как это сказать, привычные шаблоны его использования. Вот. Можно случиться три вещи. Вещь первая. Тебе нужно будет в этот Debian что-то... Короче, ты почувствуешь себя монтейнером. Вот. Процедура вхождения в Debian монтейнерство – это адский ад, который иногда ничем не кончается, даже часто ничем не кончается. И... У тебя, вот, если тебе действительно нужно сопровождать какой-то пул программных продуктов, отличных от того, как это устроено в апстриме, и отличных от того, как это сейчас устроено в Debian, то у тебя есть два пути. Либо организуй свой собственный дистрибутив на базе Debian, прям собственный, и пересобирай. Да? Либо ищи дистрибутив, у которого процедура вхождения в монтейнерство гораздо более удобная и где ты можешь контролировать процесс разработки. Вот CZIF – это такой репозиторий, и alt – это такой репозитив. Вторая причина, по которой тебе может захотеться, не захотеться, а вынужден, ты будешь вынужден перейти с любимого Debian на alt – это ситуация всевозможных российских реалий, вхождение в реестр отечественного программного обеспечения, в какие-то, значит...
Стейки, не в стейки, прочее.
Да, вот это все. Какие-то лицензии, какие-то сертификаты, вот такая вот штука. Ну, потому что Debian — это community distro, и у него ничего такого нет.
Ну, вот ты и сам.
Но в этом случае, возможно, ты перейдешь на Astro, потому что Astro — это Debian. Ну, дериватив из Debian.
Вот смотри, вот теперь ты сам это сказал, тебя никто, значит, не заставлял. Вот в какой момент ядро, которое написано вот во всем мире, но по большей части... где-то в западной его части, как мы все прекрасно понимаем, вдруг становится отечественным Linux'ом.
Ну, ты это самое троллишь, потому что ядро написано во всех уголках земного шара. Давайте посчитаем, там, сколько там контрибьюторов, ну, не знаю, из Британии, например, или там из, не знаю, тут из Китая только мало. Вот. Так что какая часть ядра какому полушарию соответствует, вопрос очень-очень сложный. Вот. А насчет российскости тут все очень просто. Если посмотреть в правила приема, формальные правила приема программных продуктов в реестр отечественного программного софта, забыл, как он называется, вот, то там все четко написано. У тебя должны быть разработчики не менее половины на территории России, у тебя твои разработчики того, что ты делаешь. У тебя должен быть полный контроль над процессом, над жизненным циклом программного продукта, ну и еще там что-то в этом духе. Да? Вот. То есть с учетом свободной лицензии и международной связанности, в общем, по большому счету не очень важно, кто апстрим. Важно, кто умеет допиливать, патчить и выкатывать бинарники и дистрибутивы из них собранные. Если у тебя есть на это технологии, то это российский софт. Вот. И это, ну, прямо так написано вот в реестре.
Ну, прикольно. Кстати, он слушатели требуют, прям говорят: Георгий, расскажи про безопасность, это же главное.
Ну, слушайте, а что можно говорить про безопасность? Я вот тут уже давал интервью относительно того, что на самом деле все современные операционные системы, все, за исключением там каких-то нишевых, да, примерно по одинаковому относятся к безопасности. Даже винда, которая традиционно в среде линуксоидов считается такой небезопасной, монструозной, вот это все, да? То есть, ну, как бы, если, ну, это, правда, не та тема, про которую, я так понимаю, спрашивают, но отличие между Linux, условно говоря, между Linux и Windows не в том, какой уровень безопасности можно достичь, а в том, какими силами и, главное, какими конкретно действиями она достижима. Вот тут вот разница велика. Вот. Если говорить про безопасность конкретно дистрибутива Fault, то поскольку у нас вот есть такое небольшое, но очень, очень ядерное ядрышко, в смысле очень ключевые разработчики, которые занимаются ключевыми моментами наших дистрибутив и которые имеют связь или просто являются членом OpenVol, вот, Тим, то от них приезжают в конкретно вольтовые вещи, всякие хардинги такие. Ну, там мы одними из первых включили вот просто вот то, что приходит в голову, забыл. Ну, неважно. Короче, это надо просто посмотреть туда, вот, в сторону безопасности и понять, что там. Да? Никаких прямо вот титанических усилий, чтобы прямо в репозитории все было обмазано специальным составом под названием «безопасность», мы не предпринимаем. А вот когда речь идет о сертифицированных дистрибутивах с требованием от безопасников, ну, разумеется, мы их выполняем. Вот. Но вот про хардинг я могу сказать, что очень часто мне приезжает какой-нибудь CVE, и я понимаю, что начинаю исследовать и понимаю, что в каком-нибудь 2008 году очередной какой-то, значит, патчик на место в там каком-нибудь, ну, не знаю, там, Месси или в Липси в каком-нибудь, который нам показался неустойчивым подлежащим хардингу, этот CVE закрыл вот тогда. Такое бывает. Я, как человек, который периодически наваливается на фикции CVE, это иногда вижу.
А если мы говорим, продолжаем про безопасность, есть ли в Альте аналог SE Linux? Если нет,
как-то нет. Почему? А, нет, смотрите, я понял. Это в Астре есть аналог SE Linux, а в Альте есть SE Linux.
Отлично. Ну, то есть, прям вот редхатовская реализация, да, как она есть там в любимой CentOS, она...
значит, есть. Смотрите, она же ну, как бы, что мы говорим, когда... О чем мы говорим, когда мы говорим об реализации SE Linux? SE Linux есть в ванильном ядре, поэтому редхатовский он или нетхатовский, линуксовый он. Вот. Ну, он редхатовский, конечно, да. А вот политики SE Linux, они у нас свои, потому что, хотя и соответствующая документация российская писалась прямо с Red Book, но она не равняется Red Book. И если берутся прямо Red Hat-овские политики в том виде, в котором они есть, они не соответствуют российским этим самым требованиям к... Ну, короче, сертификацию они так не пройдут. Вот. Приходится их писать с нуля, править имеющиеся, ну, в общем, работать. Вот. Именно поэтому, кстати сказать, в Astre было принято решение вообще свой собственный разработать стек тех самых, господи, забыл фамилию. Ну, короче, Ruby-based access control.
Mm-hmm. Слушай, так а в обратную сторону, то есть в мейнстрим вы что-нибудь отправляете?
Ну, конкретно по SE Linux никому это не нужно, это нужно в России, да?
Не, а ну вообще... я вообще глобально про ядро,
например. Глобально, да, у нас есть разработчик ядерный, который периодически там что-то, ну багфикс так стопудово, потом какие-то сейчас вот недавно писали, была очень смешная история, нам нужно было написать какой-то модуль ядра, чтобы у нас он был, ну, такой, обеспечить все временные рыночные преимущества. Вот. Я сейчас не вспомню, какой, простите. Вот. Мы его написали за апстрим, ну, потому что он работает.
И даже приняли, даже без,
да,
драки.
А он был, ну, как без драки. Драка же это в том случае, если ты что-то написал, ну, вот, ломающее, да, или там голимый стиль. А если ты просто реализовал какую-то фичу, ну, как бы с этим самым руководителем соответствующего подсистемы, ну там, потерли, оно и въехало.
Это... Ну, да. Нет, просто бывает очень часто проблема доказать, что эта фича очень полезна и не решает конкретно твою проблему, она прям глобально кому-то нужна.
Ну, там, слушай, я сейчас не вспомню, там что-то связано с запуском скриптов.
Ну, не суть, это уже детали.
Да.
Кстати, хочу сказать, что на трансляции на Ютубе прям Георгия узнают. Прямо радуются так все. Даже требуют передать привет от Михаила какого-то.
Ну, привет, Михаил. Как это? А сейчас для вас прозвучит песня «А белый лебедь на пруду», вот это все.
Да-да-да. Слушайте, ну я думаю, все-таки нас с этим вопросом-то замучают про переезд в Центоси. Ну, давайте все-таки человеку-то дадим.
Да-да-да.
А можно я пока еще немножко не ушли про роллинг-релизы? Вот как раз тоже с Центосом и со всем остальным. То есть сейчас вот хайп на тему того, что следующий Центос у нас роллинг-релиз, а Альт у нас живет, собственно, изначально на роллинг-релизах.
Да.
Вот насколько это... Интересно, значит, опасно и так далее. Почему все так хаят?
Значит, рассказываю. Понятное дело, что Альт живет на роллинг-релизах. Это не весь Альт и ни в коем случае не пользовательская база Альта. Пользовательская база Альта, то есть совсем пользовательская, лежит, живет все-таки на стейбл-релизах, на заморозках. Да? У нас как бы релиз-менеджмент примерно следующий. У нас есть Сизиф, он чистый роллинг. Вот. И мы время от времени отмораживаем от него такие ветки, в которых только security фиксы, потому что нам нужно делать продукты для сертификации, где с этим все довольно сложно. Вот. Там каких-нибудь 5 лет назад вообще было смешно, цирк на конной тяге, ты выпускаешь дистрибутив сертифицированный, защищенный, и в него больше патчи вносить нельзя, нет процедуры его обновления. Соответственно, самые дырявые дистрибутивы были защищенные. Вот. Это, значит, лет 5 назад поменялось, где-то году в 16-17, вот даже позже. Вот. Теперь, по крайней мере, можно, есть процедура, значит, с обновлением безопасности к ним формальная. Просто иначе, раньше надо было просто новый дистрибутив выпускать. Вот. Соответственно, польская база у нас живет на вот таких вот так называемых платформах. Сейчас вот 10-я платформа будет отмораживаться и выпускаться. Вот. Но... Давным-давно все комьюнити, все активное, все, большинство разработчиков забили уже на эти платформы как... Ну, не так, забили на эти платформы в ресерче, оставили их только в продакшене, потому что сам Сизиф как репозиторий, это не только просто репозиторий пакетов, но и, в общем, довольно мощный инструмент проверки качества. Про, значит, отсутствие анметов и отсутствие, не повышение неразрешенных символов глобально во всем репозитории, я говорил уже, когда пытался сделать такое длинное представление, вот. Но на самом деле там очень-очень-очень много тестов, постоянно дополняются, которые не позволяют входить в репозиторий пакету его ломающего. То есть поломать можно только логику. То есть, если ты реально собрал неработающий пакет и не потестил его, то ты сам себе злобный Буратино. Ну и нам ты тоже злобный Буратино, поэтому ты нехороший человек и карабас-барабас на самом деле. Вот. А собрать что-то, что ломает архитектуру репозитория как синхронизированных пакетов, очень тяжело. Вот. Из-за этого возникают всякие технические подробности, про которые я могу рассказать, если кому-то интересно. Усложняется работа монтейнера, но я уже много-много лет не пользуюсь на домашних условно компах, не пользуюсь платформами, а пользуюсь вот Сизифом, который суть роллинг, есть роллинг. Вот. А платформу оставляю только на те места, где мне нужно как можно меньше телодвижений, чтобы вот только security fix приезжали.
Гоша, а на ноуте, на котором ты сидишь, какая Сизиф. Операционная система установлена?
Сизиф.
Прям патриотично, прям вот это все.
А у меня нигде уже, я ничем другим не пользуюсь уже очень давно, никаких проблем не было, у меня у всех моих подружек тоже, хотя нет, зависит от степени близости, чем дальше подружка, тем больше шансов, что у него будет стоять не Сизиф, а текущая стабильная платформа.
Я хоть не твоя подружка, но я попробую на третью систему поставлю,
вот посмотрю. Друзья, и что стоит? Подружками мы поняли.
А друзья сами себя ставят.
Понятно. Так и все-таки, вот хочу с Центоса на Альт переехать, да?
Да-да-да, я как раз хотел зачесть, тут есть такой вопрос. Нас тут в чатике же кидали вопросы. Значит, вопрос первый. Переехать в CentOS 7.8 возможно, чтобы без особых проблем. Вопрос второй. Можно ли перейти с CentOS 7.8 за 5 минут? Вопрос третий. можно ли перейти... Короче говоря, то ли это один человек писал, то ли что, но прям вот у людей, видимо, сильно подгорело. Нет, нельзя за 5 минут перейти. Вот, переехать за 5 минут вас может только КамАЗ. Он быстрее может переехать.
А за 10?
Вот. И за 10 нельзя. Вообще любой переезд с одного Linux-дистрибутива на другой, если это не один тот же дистрибутив и разные версии, это, в общем, некая работа. Вот. Я предчувствую, что, возможно, вот помимо вопросов в Телеграмке или там где-то там, у нас предвидится фонд работ по таким переездам уже как у компании. Вот. И вот тогда я смогу ответить на вопрос, за сколько минут это можно сделать. Я подозреваю, что если будет методика, то это, ну, измеряется, в общем, не минутами, а там, как это... Один комп, один день, грубо говоря, да?
Эту методику еще нужно, да, разработать.
Да, да. Но
некий скрипт, да.
Это даже не скрипт, он будет точно человековмешательский, потому что, извините, скрипт конвертации Acentosi в Alt Linux это... А, у нас такие есть, да? Ну, есть, короче, да-да-да, но и тем не менее, да? Значит, вот, это будет все-таки некоторая именно методика последовательная, вот, и я только хочу говорить, что она появится только в том случае, если будет такой заказ, да, потому что просто так вот человек из комьюнити, из Steam, Alt Linux Steam, внезапно сесть за Fedora и начать писать скрипт, как ее сконвертировать в Alt Linux, я думаю, не будет.
Ну, я думаю, когда говорят про переезд с, там, чего-нибудь на что-нибудь, это обычно все-таки же не конвертация. Это, как правило, что ты хочешь получить аналогичный по возможностям сетап просто на другой платформе. Да? То есть...
Нет, но когда говорят за 5 минут, скорее всего, подозревают волшебную кнопку. Я именно про это.
Так-то понятно. Здесь только КамАЗ, мне кажется.
Да.
Вот смотрите, ну, мы занимаемся там, у нас есть собственный дистрибутив, все с ним хорошо, он был на Центосе. Сейчас, естественно, у нас стоит вопрос, куда мы потом будем двигаться в дальнейшем. И есть ли какая-то вот вообще, что меня может сподвигнуть, чтобы прыгнуть в Alt Linux?
Да, есть. И это то, о чем говорил с самого начала. В первую очередь, это то, что мы все здесь, и все вопросы...
С вами которые... можно общаться.
Да, все вопросы, которые, у которых у тебя там тупняк наступает, или ты просто недостаточно компетентен, тебе нужно кто-то, кто... Да? То есть это просто мой опыт общения с разными представителями разных, так сказать, тусовок. Меня привел в Alt Linux, это не случайно. То есть, ну, прям вот... То есть мы работаем с людьми. Причем работаем на уровне как бы человек-человек, а не на уровне бизнес-бизнес.
Вот. А это прям частная компания или государственная история?
Это частная компания. У нас есть партнеры, понятно, в основном государственные. Сейчас, увы, экономика так устроена, что так или иначе все около государственное. Вот. И только когда я говорю «мы работаем», это скорее я говорю про комьюнити, а не про компанию. Компания просто этому очень благоволит, такому поведению. Ну, то есть вот я фактически занимаюсь очень много именно этим. Я как бы не прихожу, не сажусь за стул, открываю, значит, этот самый корпоративный, не знаю кто, Redmine, в котором написано, что я должен сегодня сделать, и все это делаю и закрываю, вот я так не делаю, да, я занимаюсь каким-то проектом, по которому я считаю нужным, и в том числе, как бы, работаю вот с людьми.
А вот давай немножко с другой стороны зайдем в сферу применения. Вот я помню, что когда в 2006, кажется, году я себе выбирал первый Linux-дистрибутив, там была Fedora, там был третий Alt, и там был в том числе ASP Linux, и, кажется, еще из что-то там вроде бы почти отечественных дистрибутивов. С тех пор остался вот Alt, и появилась так не так давно Astra для очень специальных применений. А можешь предположить, почему? Вот,
ну,
Alt выжил,
я
остальные
понял.
Нет.
Это такой наводящий вопрос на самом деле, потому что этот тезис я уже проговаривал. В России, очень грубо говоря, понятное дело, что это очень огрубление ситуации, всегда есть примерно 3 дистрибутива. Дистрибутив с перекрайными наклейками, который, ну там, вот, когда берется какой-нибудь из титанов, удаляется слово, ну, допустим, Red Hat, и пишется другое слово, не хочу сейчас говорить, ну, скажем так, Bulginos. Да, помните историю про Bulginos?
Да, была. Вот.
Конечно. Вот. Ну, а это будет называться Gos-Bulginos. Вот. То есть эти, значит, они как спортивные байкеры, каждый год новые, Вот, потому что, ну, понятно, переклеить наклейки безумно дешево, сопровождать это безумно дорого. Вот. Дистрибутив, который делается с большой интеграцией в силовые структуры, потому что у них много как бы, ресурсов. Как правило, такой дистрибутив не имеет сообщества разработчиков, имеет очень специальное сообщество пользователей, фидбэк от которых такому бизнесу не сильно помогает. Вот. Таким бывал МСВС, таким сейчас тоже вот делают сейчас этот самый, господи, Русбиттех, да, вот Авро, это самое, как его, Астра та же самая, там, со всеми делами, да, и Alt Linux, потому что мы комьюнити, пока живы комьюнити, всегда можно будет на этом делать бизнес, вот.
Так, подожди, а роль компании, она дает какие-то...
Дает. Значит, есть, поскольку, ну, там, в силу экономических каких-то особенностей, а так, возможно, даже в силу менталитета, есть какое-то количество действий, которое не позволяет вот, взять и объединиться и делать такой чистый комьюнити дестер а-ля Debian со всей дисциплиной и со всей занудливостью. Вот. То есть, фактически... Есть комьюнити, которая занимается репозиторием, и есть компания, которая доделывает какие-то вот занудные вещи, без которых не будет продукта. Вот. А когда есть продукт, к нему приходит комьюнити, ну и дальше положительная обратная связь. Mm-hmm.
А возвращаясь, опять же, к истории моего взаимодействия с Linux, вот в универ я пришел, в универе как раз-таки был Alt. Я уже не помню, какая версия, но это было прям прикольно, что вот там, похоже, даже централизованный именно в качестве Linux использовался в основном Alt.
Это самый технологка, что ли?
Это, ну, это не Москва.
Сильно. Ну, я знаю, что Питер.
Ну, нет, не Питер, да, это вообще Хабаровск. Но не суть. И вот в образовании, как я понимаю, Alt вошел так очень-очень неплохо. А где еще у вас такие крупные сетапы?
На самом деле, примерно везде, просто они, ну, как бы, по крупности примерно соответствуют крупности наших контор. То есть у нас там, допустим, все ЗАГСы России сейчас работают на альтовых дистрибутивах, да? Вот. То есть, ну, как бы, тут столько, как бы, мы съедаем столько пирога, сколько сможем. И столько, сколько сможет интегратор, который наш партнер.
Вот. Mm-hmm. А софт при этом кто пишет? Ну, то есть для того же ЗАГСа у них же там есть какой-то сет, есть какой-то там...
Значит, софт пишем точно не мы. Мы не программистская контора, в смысле... Забыл, как это называется.
Не занимайтесь прикладами, я понял.
Да, не прикладухи. Вот. На самом деле там того софта, в общем, не очень много. Больше всего во всей этой... в таких деплойментах, это построение инфраструктуры. И этим занимаются отчасти интеграторы, а когда они не справляются просто потому, что там какая-то специфика, ну, короче, нужен третий уровень, это занимается у нас целый отдел этим занимается. Вот. Ну, допустим, я не знаю, там, начиная от всякой мелочевки, приезжает очередной принтер, а в ЗАГСах, поскольку там документы юридически важные, там нужно, чтобы с точностью до миллиметра на этих маточных принтерах печаталось вот, по отношению к формату бумаги, и люди занимаются именно этим, вот, и заканчивая какими-то такими вот ситуациями, когда там, допустим, внедряется, ну, не знаю, какой-нибудь LDAP, я уже забыл какой, да, и потом выясняется, что на стресс-тестировании там он регулярно виснет. Какой-то из изводов LDAP. Потом происходит ресерч, потом выясняется, что не надо включать кэш, или не надо включать один вид кэша, надо включать другой вид кэша, потому что этот первый вид кэша оказывается бажистый. Вот. Ну, в общем, вот такого сорта проблемы
решаемые. Тут в чатике негодование типа... А что, он не бесплатный, что ли, Alt Linux? Я вот, наверное, за тебя немножко отвечу, а ты поправь, пожалуйста.
Хорошо.
Как я понимаю, он бесплатен, но если вам хочется, чтобы вам оказали некоторую поддержку, некоторые пусконаладочные работы и прочее, да, это все можно организовать за денежку, как я понимаю.
Да, это примитивная модель, на самом деле все хуже. Вот, история следующая. Разумеется, у нас в репозитории только свободные программные продукты. Это прям вот, то есть никакой значит, фривари, никакого, значит, это самое.
Шаривари.
Да, вот этой всей фигни у нас нету.
То есть Alt умеет в MP3-шечке, например?
MP3-шечки уже 10 лет как свободные.
Да ладно? Серьезно?
Вот, да.
Ладно, все, молчу, дурак.
Вот. Значит, ну, у них просто истек вот этот самый срок. Вот. Значит, есть несколько исключений. Это, в первую очередь, блаблятина, связанная с Wi-Fi, с фирмварией и с драйверами, прошу прощения, NVIDIA. Вот. Это действительно не бесплатный, а свободно распространяемый продукт, который там даже не совсем свободно разрешается распространять в составе дистрибутива, а просто так выкладывать на FTP-шечку нельзя. Вот. Но это очень специальные вещи. Это люди, которые понимают, что без этого они просто умрут. Я имею в виду та же NVIDIA. Вот. Поэтому там все. А как бы вот. Дистрибутивы, которые выпускает компания Basalt SPO, бывают с несколько различными. То есть дистрибутив уже как продукт, который там на флешечке ты приносишь и ставишь. Бывает под разными лицензиями. Вот у нас есть так называемые регулярные сборки и эти самые стартер-киты. Это вообще говоря комьюнити-дистр. То есть там этим занимаются, скажем так, формированием логики всего этого дела занимается комьюнити. Вот. И один человек из Basalt курирует, собственно, выпуски. Они все абсолютно под свободной лицензией. У нас есть дистрибутив, который называется Simply, который тоже под свободной лицензией. А вот те дистрибутивы, которые играют в государственных конкурсах, их нельзя выставлять под свободной лицензией. Поясняю. Значит, вот у нас было внедрение, я сейчас не помню где, большое такое внедрение, там буквально 2000 рабочих мест, ну как большое, для нас тогда оно считалось большим. 2000 рабочих мест. Под эти 2000 рабочих мест как планировались какие-то пусконаладочные работы, тестирование, построение инфраструктуры. Нашими силами, понятное дело, потому что, значит, интегратор за такой не очень большой кусок не брался. И уже все было написано, все было на мази, но пришел главный юрист компании, клиент, и сказал: «Вы что, ребята, вы хотите сесть за нецелевое использование? Смотрите в лицензию, там написано неограниченное количество установок. Вы покупаете 2000 экземпляров. Давайте поскладываем, посмотрим, насколько нам прилетит от прокуратуры за это». Поэтому те дистрибутивы, которые играют в государство, они обнажены специальной лицензией, которая для частных лиц совершенно бесплатная, я бы даже сказал, в какой-то смысле свободная, потому что можно и дальше перераспространять вот это все. Вот. А для юрлиц надо приобретать лицензию, потому что иначе доказать владение, а уж вести какой-то бизнес в масштабируемый, просто нельзя. Вот такая вот ситуация. Но, повторяю, все программные продукты свободные, как бы любой человек, как бы вот все обновы... Ну, короче, никаких денег за воздух мы не берем. Деньги берутся вот ровно за это. Ну и, конечно же, саппорт, конечно же, саппорт третьего уровня. Ну, это все понятно. Тут как бы вопросов, я понимаю, так что нет. Я ответил?
Ущерб. Мне кажется, да. Слушайте, а этот Эльбрус, вообще, вам же его надо было поддержать. Причем, наверное, впереди планеты всей.
Так оно и есть. По-моему, самый большой дистрибутив на Эльбрусе, это сейчас Alt Linux. У нас работает, в общем, некоторое количество людей просто ему фанатично преданных. Это очень круто. Вот. У нас работает некоторое количество людей, это важно, которые понимают, как оно там все устроено, потому что это сложный влив архитектуры, вот это все. Вот. Я думаю, что Сизиф на Эльбрусе – это самый большой репозиторий софта на Эльбрус на сегодняшний день. Вот, у нас выходит регулярно. То есть он у нас, скажем так, тир B, то есть как бы дистрибутивы на него выпекаются не автоматически, а с помощью вот этих вот людей. Вот, но это как бы с точки зрения потребителя, пожалуй, все, да, то есть в остальном, как бы вот, как раз сегодня был, вчера был, или позавчера доклад, вчера был доклад про то, что творится на Эльбрусе сейчас, вот. Там все прям довольно шоколадно. С Эльбрусом же другая проблема. У них седьмой год идет попытка раскрыть нужные исходники, нужную инфу для того, чтобы можно было нормально влить хотя бы в мейнлайн ядро.
Это, подожди, это кто не может раскрыть?
МЦСТ.
Ага.
Вот, то есть там ситуация очень интересная, там весь генералитет выше уверены, что все это давно уже сделано и всем хорошо, а все сотрудники нижнего звена уверены, что если они кому что-то расскажут, их расстреляют.
Причем, вот, возможно, действительно.
Да, причем, возможно, да, возможно, так оно и есть. Вот. И вторая проблема Эльбруса – это, конечно, их ужасный компилятор. Он прекрасный компилятор, только он не свободный и не совсем совместимый с, да, с GCC. Там.
Он ужасен и прекрасен по-своему, да.
Да-да-да-да-да. Вот. И мы с ним боремся непрерывно, потому что все время вылезают какие-то косяки. Вот. Говорят, что идут работы по адаптации Цланга на Эльбрус, но Улита едет, когда-то будет.
Слушай, Гош, пока не убежали дальше Эльбрус и вот эту подноготную, вот ты говорил 2000 человек, Гасуха, скажи, пожалуйста, немножко, конечно, неудобный вопрос, мы так не договаривались, а обычный корпоратив, не знаю, под санкциями, не под санкциями, просто корпоративка, да, какая-то, которая с ГОСом не связана, были ли кейсы, когда вот давай, какой-нибудь условный 500 машин, 1000, сколько угодно, вот приходит и говорит, я хочу, потому что я, там, не знаю, любая причина, патриот, мне нравится русское ПО, все. Я
сеть горю. Магазин, ну, Библиоглобус. Ну вот, и это, правда, было давно, но просто ты говоришь, кейс, я говорю, кейс, Библиоглобус поставил себе. Вот я однажды случайно узнал, когда там упал, перегрелась машинка, и я узнал знакомые логи.
Вот. Приходишь в магазин, да, и видишь знакомые
сейчас
обои.
Я вам подчиню, да.
Да. Значит, ну, там было сложно починить с помощью одной только цифровой клавиатуры и упавшей этой самой экранной клавиатуры, но да. Значит, я тут вижу вопрос насчет, быстрее ли выполняется код. Ну, ребят, читайте, что такое влив. Вот, я скажу так. Код выполняется быстрее там, где вы сделали, чтобы он быстрее выполнялся. Да, понятное дело, что влив – это очень-очень-очень много мозга, и чем больше мозга вы к этому примените, тем лучше будет работать код, а чем меньше мозга, тем хуже будет работать код. Вот. МЦСТшники очень сильно пилят свой подсчет на ядро, потому что вот буквально на моих глазах внезапно ИО в ядре ускорилось раза в 4. Что-то они там такое сделали, после того, что что-то такое напилили. Но, я так понимаю, дорога длинная и, так сказать, много перспектив.
Очередь идущий.
Да.
Оночка темная.
Оночка темная. Да, вот скорее так.
А вот продолжая тему по хардваре, а драйвера, вот ты упоминал ЗАГСы, это ж всякая гостовая крипта, это всякие ключи, там еще что-нибудь. Вот,
значит, гостовая крипта есть, причем писали ее значит, отчасти чуть ли не мы, вот, или, по крайней мере, адаптировали, понятно, потому что есть референс-алгоритм, который, понятно, не мы писали. Вот, то есть гостовый SSL есть, ну как все, не все, сейчас расскажу, почему не все. Вот, значит, интеграция с некоторыми российскими производителями вот, решений, связанных с гостовой криптой, есть. В чем главная проблема? Главная проблема не внедрение алгоритмов там, кузнечика или вот этого всего в SSL, потому что это сделано достаточно давно, и оно работает. Главная проблема – это в веб-сервисах. Когда на самом деле выясняется, что то, что общается с клиентом, это не… Ну, человек на сайт же заходит, да? Вот. И выясняется, что там надо сказать какой-то страшный плагин. Раньше он был к эксплореру. Как эти люди, кстати, сейчас живут с плагинами к эксплореру? Я не знаю.
Это сейчас CryptoPro, по-моему, икает.
Вот, ну, нет, вот CryptoPro как раз у нас работало.
Все нормально. Плагины для Internet Explorer стали плагинами для Google Chrome. Все
да,
нормально.
Я понимаю. Вот, ну, или не стали, понимаешь? Зависит от того, какие у них разработчики. Стали, да. Ну вот, то есть проблема состоит в том, что мы эту проблему не можем, как бы, не мы ее решаем. Да? То есть если у того решения, которое государственная компания, работающая, как бы предоставляющая услуги по криптухе, есть какие-то составляющие под винду, под какую-то такую штуку, мы вынуждены с вот такими бубнами это притаскивать. Иногда притаскиваются, я бы даже сказал, часто притаскиваются. Часто, ну, mm-hmm. понятно. Есть чисто виндовое решение, но откуда мы его возьмем?
А все вот эти вот маточные принтеры специальные, там, смарт-карты?
Работаем все. С этим. Каждый раз, когда приходит соответствующий запрос, да, в рамках, например, большого внедрения, ну, работаем. Есть отдел, который этим занимается. Маточные принтеры прям вот сидят люди, пропиливают смарт-карты. Какие-то смарт-карты у нас там... Можно зайти на сайтик, там есть ссылочка на совместимое оборудование. Правда, там это дикое совершенно полотенце бесконечное, но там, я думаю, смарт-карты тоже есть. Есть смарт-карты, которые не работают ни в каких Linux. Ну, Да.
Но это же уже больше от ядра зависит, чем от вас.
Да даже не от ядра. Это, к сожалению, не от ядра. Это зависит как раз от производителей смарт-карт, насколько они вообще в эту сторону поглядели. Потому что они выкатывают какой-то бинарник DLL в качестве поддержки API этих смарт-карт, и дальше что?
И все.
Да, и все. Ну, то есть, в этом смысле в Вольте ситуация такая же, как в подавляющем большинстве Linux. Может быть, даже лучше, потому что у нас есть, ну, реально отдел, который этим занимается, когда на нас это сваливается.
Ну да, вам хочешь, не хочешь, получается, надо впилить поддержку. Да.
Ну, то есть, вот было у нас внедрение в подмосковных школах такое тоже большое. Вот это, кстати, недавнее внедрение совсем. Да? Естественно, на нас напали, как обычно, эти самые электронные доски. Вот. Потому что электронные доски – это просто цирк на конной тяге, чего только не бывает в них. Каждый год они разные, каждый год у них API разные, каждый год к ним приезжают какие-то странные программы, в том числе, скажем, под Ubuntu, ты в них смотришь, а там kernel-драйверы вот, бинарные. Ну, и вот что с этим делать? И определенной версии, и никакой поддержки. Вот. Так что, ну, танцуем. Вот, вот как раз совсем недавно, вот во время этого внедрения, подтянули эту часть тоже там. Написали методичку, как этот kernel-драйвер вот, без вермеджика запихать в ядро, чтобы он хотя бы поддерживал вот эти устройства. И там работает, соответственно, специальный софт.
А как дела еще с альтернативными архитектурами? Ну, типа ARM, типа MIPS?
Опять же, заходим на сайтик, смотрим, какие у нас архитектуры в TRB. ARM, MIPS 32, ARM V7, RV8, то, который Armage, Elbrus V4, RISC-V, что еще не перечислил. Когда я говорю про MIPS, я говорю не только про MIPS, как бы абстрактный вакуум, я говорю про Байкал Т, я говорю про Elvis. Когда я говорю про ARM, я говорю, опять же, не только про ARM, который вот такой, я говорю про Байкал М. У нас с архитектурами ситуация следующая. У нас есть методика бутстрапа всего Сизифа на произвольную архитектуру. Месяц, и у нас будет Сизиф на очередной архитектуре. Проверим. Мы так бутстрапили на эти самые, на мейнфреймы, на IBM, сколько он там, забыл сколько. Вот. Мы так бутстрапили. А, да, PowerPC еще. Вот, собственно, когда мы убедились, что эта технология работает именно с такой скоростью, это был бутстрап на PowerPC. Вот не тот предыдущий в нулевых годах, который был такой страшный и ужасный, который делал, кстати, знаменитый Вартан Хачатуров, а страшный и ужасный он был потому, что технологий таких еще не было. Да? А вот то, что мы делали для компании «Ядро». Вот. То есть привезли Power, через месяц там уже был Сизиф. Не весь, потому что, ну, понятно, новая архитектура, бывают какие-то косяки, но тысячами измерялись пакет. Вот. Показали мейнфрейм, мы попробовали, эта штука работает, выяснилось, что никаких пользователей у этого дела нет, мы на это дело забили, а было бы интересно. Но вот я не шучу, как бы бутстрап произвольной архитектуры занимает месяц.
А вот тут шикарный вопрос приехал, я считаю, я его даже полностью зачитаю. Значит, мы тут пишем софт для видеонаблюдения, и я так понимаю, что если мы соберем Fedora совместимый RPM-чик, то попасть в Сизиф будет достаточно просто. И что именно требуется для попадания в апстрим? Так что, ребята попадут просто в Сизиф или как?
Значит, если свободный софт, и если он собирается под Fedora, как два пальца об асфальт.
То есть если вот, он... вот прям собрали, прислали к вам коммитик, и вы такие, ну окей.
Если свободный софт, да, то да, а что?
А вы им поверите или прям будете смотреть, там, что они использовали?
В смысле, но... лицензию проверять, конечно, будем.
Как каждый либо. Ну, скажем, список библиотек и так смотрим, что можно, что не можно.
Ну, нет, кажется, разумеется. Ну, вот у нас, и... да, то есть это, ну, а как? По-другому никак.
Не, просто после последних событий с университетом Миннесоты, мне вообще очень интересно, как всякие разные апстримы, вот когда им присылают незнакомые люди что-то с пометочкой «примите, пожалуйста, это к себе».
Не-не-не-не-не, это разные вещи, да, ты же понимаешь, они спрашивают про другое, они спрашивают про то, что у нас есть софт, как это сделать так, чтобы он оказался в Сизифе. Очень просто. Во-первых, надо, чтобы он был свободный, потому что несвободный в Сизиф не кладется, да, и во-вторых, надо, чтобы он был кому-то нужен. Вот. Например, вам. Тогда вы проходите join, вот с этим же самым софтом проходите join и будете сами его мантейнить, или кого-нибудь из комьюнити активируете, и он будет его мантейнить, потому что ему будет нужно все. Это именно так и работает.
Mm-hmm. Ну что, наверное, на этой прекрасной ноте надо уже переходить, может быть, к главному вопросу, которым нас мучают и мучают. Контейнеры, кубернетисы, виртуализация.
Смотрите, я небольшой...
То есть пойдем не по плану, да? Ну, давайте, ладно.
Это почти по плану, но я, в принципе, не самый большой знаток этой штуки. У нас самый главный спец по этому делу Леша Шабалин, который, собственно, является выпускающим дистрибутивом от Linux виртуализации. Вот. Вот тут бы я... Как бы у нас есть две опции. Я либо сейчас могу зайти на сайтик и вслух зачитывать, что умеет Linux виртуализация, либо рассказывать сказки на тему того, как я это все воспринимаю. Контейнеры, Kubernetes, Open не было.
Сказки интересней.
Что? Сказки интереснее.
Сказки,
да?
Интереснее.
Да, да. Контейнеры, Kubernetes, Open не было. FreePA, как тот самый, как домен под это дело. Поскольку у этого рынка есть потребители, у нас есть продукт для этого рынка. Вот. Забираться внутрь можно забраться, в смысле поговорить об этом, но если бы в плане было не только эти громкие слова, а еще и какие-то практические вопросы, то я бы, конечно, там взял Шабалина и немножко из него покнулич дигл бы, чтобы, значит, вам тут все это пересказать. Вот. А так, в принципе, да, и он еще и сертификацию проходит, этот сервер виртуализации, так что он может внедряться и в грифованных местах. Вот.
Если заикнулись... Ну вот смотрите, сейчас на рынке таких вот нишевых продуктов по виртуализации, особенно малый и средний бизнес, там лидирует кто у нас? Отчасти Proxmox, много инсталляций у Вирта, ну и дальше уже совсем что-то там такое пустое. OpenNebula иногда бывает, но крайне редко. И вот что, опять же, меня может сподвигнуть, чтобы полезть в альт-виртуализацию?
Я думаю, что коробочное решение. В том самом, в альт-виртуализации, как бы, оно... Ему не нужен деплоймент, ну, скажем так, как движку виртуализации, ему не нужен деплоймент. То есть ты ставишь, он работает.
Ну, это то же самое, там, Proxmox, но у Vir чуть посложнее.
Да, да. Да. И тут, понимаешь как, все-таки Proxmox – это всего лишь, ну, такое вот окошечко для управления фермой виртуалок. Да? Как только ты чуть-чуть выше уровнем поднимаешься, где там нужны всякие object store, где там нужны какие-то, значит, бэкапы, дублирование, вот эта вся вот...
Бэкапы там встроены есть. А что у вас, кстати, с бэкапами?
Да все у нас есть. Ну, слушайте, ну то, что есть, там тоже OpenNebula. Все, и там не только OpenNebula, кстати, там еще что-то пилится. Вот. То есть,
там еще PVE какой-то, но я не знаю.
PVE, и это есть. Ну, то есть... Правда, я очень боюсь из области сказок выйти в область прямого вранья, точнее, прямого сочинения вас.
Понятно. То есть, главный вопрос, стоит попробовать, авось нам понравится.
Да.
Ага, есть... А насколько оно адекватно ставить, например, его в сингл-ноду? Есть ли вообще в этом хоть какой-то смысл?
Вот этот вопрос конкретно я задавал Лёше, вас, потому что мне это нужно. Удовлетворительного решения пока нету. Вот. То есть оно есть. То есть вопрос стоит в том, как много, насколько будет сильное ощущение, что мы как бы стреляем из пушки по воробьям. Да? То есть у тебя есть единственное лезвие, на ней надо развернуть там N виртуалочек, но пустить их в жесткий продакшн, чтобы, значит, вот, а не как в этом вашем виртуалбоксе пальчиками все ковырять. Вот. Насколько я понимаю, такой режим есть. Но он, как ни странно, вот меня тоже это удивило, как ни странно, не слишком востребован. Видимо, люди действительно предпочитают ковырять пальчиком в VirtualBox, а вопрос о каких-то фермах виртуализации возникает на уровень выше.
Ну, у нас, например, очень частый кейс, там, клиент снимает себе какой-нибудь там сервачок в Хеснере там или где-то еще, и туда заезжает платформа виртуализации. Рядом у него ничего нету, поэтому, естественно, никаких кластеров там быть не может. Поэтому здесь и возникает вопрос, что ж туда поставить.
Да.
Значит... Ну, типичный кейс, на самом деле, для малого бизнеса, когда у тебя есть один сервер или там два сервера, но они куплены.
Нет, смотри, для малого бизнеса ты просто ставишь сервер виртуализации и даже не заморачиваешься, какой конкретно там движок внутри. Он вот под это вот, вот у нас таких две штуки просто задеплоены в офисе, мы просто ими пользуемся.
Угу. Ну, то есть это вот просто как коробка, да,
виртуализация. Да, такая коробка. Я просто не глядя туда захожу, значит, этим самым, как его, вирт-менеджером, и не глядя оттуда все дергаю. Вирт-менеджер вообще просто полная лафа, я вот сейчас расскажу, как я на факультете.
А кроме вирт-менеджера есть какие-то еще варианты управления?
Ну, у Prosmox свои, а если у тебя еще больше фермы, там же как бы этой консоли-то недостаточно, там еще какие-то, какой-то автомейшн, еще что-то. Ну, я туда не лез, потому что мне это не нужно. Я про вирт-менеджер хотел рассказать, что у меня на факультете есть задача сделать прошивку для сетевой загрузки дистрибутивов, чтобы в нужный момент я прихожу, провожу практику в классе на дистрибутиве, который лично я профилировал. Лично я вчера поправил, добавил туда там, в пакетную базу что-то, положил детям на десктоп что-то, вот это все. Вот. Как я это делаю? Я сижу дома на попе. Запускаю с помощью вирт-менеджера с факультетского своего рабочего места виртуальную машинку, которая, в свою очередь, по сети загружает соответствующий образ, а я дома сижу и тыкаю, значит, проверяю, насколько оно работает. Не работает, перегенерирую образ, значит, передергиваю ручку. Очень удобно. Проброс USB, проброс там звука работает. Это прям почти что PC over IP, хотя, конечно, не такого уровня.
Угу. Ну, выглядит, да, выглядит вполне себе неплохо. А еще такой момент, возвращаясь к деплойментам, и у нас там был в плане пункт про то, а что мы, собственно, замещаем альтом. Вот такой момент. Обычно, когда громко говорят о том, что мы сейчас в Гасухе вместо винды поставим Linux,
все очень страдают.
Все страдают, потому что сразу начинаются проблемы с совместимостью офисных документов, там у кого-то принтер плохо печатает, у кого-то обои не те, у кого-то 1С-ка не работает и всякая такая история. Причем даже в Гасухе все равно вот там, по-моему, громкая история про то, как в Мюнхене, кажется, или там в каком-то в какой-то из земель Германии.
В Мюнхене,
да, что они сначала несколько лет переползали на Linux, потом у них власть сменилась, и они сейчас переползают обратно.
Не, они переползли, а потом они опять начали переползать на Linux, там все еще смешнее, вот, но уже не так тотально, да.
Да, ну и собственно, суть-то вопроса в чем? Когда там в образовательном учреждении или в госучреждении, или еще там в какой-то коммерческой компании, которая вот захотела купить альт, что она этим альтом замещает? Пользовательские места на винде или все-таки там серверные дистрибутивы типа Red Hat, когда мы не хотим платить за поддержку или не можем за нее платить?
И то, потому что тут довольно странная ситуация, потому что это все идет под маркой импортозамещения, и большей части персонажей воспринимается как такой форсит, как такое, значит, инновации под давлением, вот, к сожалению. Поэтому и с винды пытается народ перелезть на Linux, в смысле на Alt, да, и с всяких линуксовых решений. До нас чаще докатывается винда, потому что есть какие-то свои Linux-админы, если они не безудержные фанаты, они побурчат, но перелезут на этот самый Linux, они знают, как это делается. Да, а виндовые админы, конечно, не знают вообще, они из другого мира, ну, в смысле, они не знают про Linux ничего, они из другого мира, у них совершенно другие паттерны. Вот. И да, никогда это не проходит безболезненно, то есть вот особенно сейчас много упражнений с Active Directory. Вот у нас опять-таки на нашей конференции, которая сейчас идет...
Погоди, а расскажи, что за конференцию?
А, у нас, значит, ежегодно проходят две конференции. Одна называется «Свободное программное обеспечение в высшей школе». Вот, она традиционно зимняя в Переславле-Залесском. А вторая конференция называется «Конференция разработчиков свободных программ». Раньше она была на Протве и проводилась в Обнинске. Вот, а теперь она переехала... Забыл куда, потому что она происходит осенью, и осенью я туда регулярно не попадаю, просто по графику. Обе конференции, значит, они происходят с 2004-го, что ли, года. Вот. Переславская, и там чудесно. Сейчас этим занимается вот Переславская конференция Института программных систем. Вот. Второй конференцией занимается, забыл кто, в Калуге. В Калугу она переехала. Какие-то калужские ребята у вас, такие тоже какой-то, значит, конторы. В общем, конференция, за исключением того, что, быть может, довольно много людей знают друг друга, то есть у них такое свойство, что вот есть некоторое ядро, причем совершенно не обязательно линуксовое, да, это просто люди, которые с давних пор сюда ездят, и им здесь хорошо. И они примерно половину времени того, занимают там, треть времени. Да? И есть люди, которые приходят и уходят. И вот, вот это вот ощущение семьи, ощущение такого хронотопа, оно, конечно, доставляет. Вот. Ну и традиционно, понятно, наши сотрудники тоже делают достаточное количество докладов, просто потому что нам проще туда приехать, и есть о чем поговорить. Вот. И вот как раз про домены, тут уже тоже был вопрос про групповые политики, про вот это все. Это и есть одна из главных, одни из главных граблей, которые люди при внедрении, когда хотят слезть с Windows, пытаются как-то заместить.
Так, а про упражнение с Active Directory, там же 100 лет ничего не менялось в смысле там интеграции.
Меняется.
Серьезно?
А что дело там, даже самбо, не самбо, что там?
Самбо. Там самбо, там, значит, всякие инструменты open вокруг LDAP. Нее. Да. Или не OpenLDAP, потому что вот у OpenLDAP есть проблема масштабируемости. Вот. Короче говоря, эти решения все есть. Вот. Наши люди, которые занимаются как раз вот такой миграцией или там, которые скорее консультируют этих самых интеграторов по части такой миграции, они чуть более в курсе, чем я. Ну, там сам был, да, инструменты к этому, вот это все. Вот те самые групповые политики, которые сейчас активно-активно пилятся. Вот.
А красивые
вот.
Окошки уже сделали?
Вот как раз был доклад про красивые окошки.
Ох, как хорошо.
Ну, там же, насколько я понимаю, FreeIPA.
Нет, FreeIPA нет, вот нет, FreeIPA отдельно. Нет? FreeIPA отдельно, ага. Потому что FreeIPA это вообще другой домен. Это он несовместим с Active Directory. Если ты приезжаешь на FreeIPA, ты должен вообще все перелопачивать. То есть идея, то есть нет царского пути. Иногда, ну, как бы в значном количестве случаев, выгоднее разровнять все в ноль, а потом собрать из этого FreeIPA. Иногда выгоднее вообще оставить контроллер доменов под виндой и закупить там 6. Ну, в смысле, легализовать 6 экземпляров винды, просто потому что данная инфраструктура настолько замороченная и настолько нераспутываемая, что проще оставить как есть, а, так сказать, переводить десктопы под Linux, переводить там, значит, какие-то реплики этого самого под Linux, поставить где-то OpenLDAP, который будет реплицировать, вот, с ограничениями, разумеется. И, ну, связка OpenLDAP сам бы там.
То есть у вас сейчас есть несколько вариантов решения домена. Да. Домен, который для рабочих станций, в том числе и для винды, я так понимаю, который а-ля FreeIPA. А вот, кстати, FreeIPA, насколько она вот прям соответствует той FreeIPA, которая вот есть? Ну, то есть это прям вот и есть тот самый пакет FreeIPA.
Да, это свежий FreeIPA. Ага. Мы ее периодически подновляем, то есть там все хорошо.
А еще, Гош, такой вопрос. Какой приоритет для, ну, для вас, чтобы вы сами внедряли кому-то что-то, да, или отдавать интеграторам?
Интеграторам. Ага. Приоритет отдавать интеграторам. Это прям такой мем внутренний, называется пресейл по-альтовски, когда мы приезжаем, месяцами сидим у заказчика, все ему делаем, обмазываем. Причем это делают, в общем, ведущие сотрудники, потому что а кому еще это делать?
А как стать вашим интегратором?
Хороший вопрос, но не ко мне. Я думаю, что надо поговорить с исполнительным директором, с кем-то таким.
В смысле, то есть путь в любом случае есть. Это я там через не уверен, начальство. Что это для себя.
Ну, разумеется, мы всегда крайне заинтересованы в наших интеграторах, потому что по-хорошему у такой вендорской компании, вендорской продуктовой, как мы, которая платформу делает, основной клиент – это на самом деле интегратор. Потому что разбираться со всеми опытом интеграции в каждом конкретном случае очень дорого. Вот я говорю, пресейл по-альтовски получается. Вот. А впаривать индивидуальным пользованием что-то, как бы, ну, на этом не заработаешь, и главное, мы не собираемся. Да? У нас, как вы помните, любой дистрибутив для физлиц бесплатный.
А что касается, если не физлиц, вот как происходит с нефизлицами?
А я же рассказал, нет?
Дайте денег.
Нет, слушайте, ну просто как бы с нефизлицами, для юрлиц, значит, есть свободные дистрибутивы в количестве любая регулярка, любой стартер-кит, это вообще, ну это просто такая сборка роллинга, вы понимаете, да? Значит, вот регулярки – это сборки роллинга, Starter Kit – это сборки на базе фиксированной платформы, но такие комьюнити. И для того, чтобы был дистрибутив, который как бы вот дистрибутив-дистрибутив, это Simple Linux, который, значит, тоже полностью свободный. Да? А все остальное вот под этими лицензиями, которые, значит, физлицам что угодно, юрлицам приобретайте лицензию. Причем, допустим, для школ или для там вузов, да, очень часто бывает так, что люди просто нам пишут, а вот на наш вуз можно, и мы им просто говорим, вот вам дистрибутив, вот вам лицензия, что мы будем с вас деньги-то брать, вас, если там, там три лицензии закупается, если это не бизнес, а такие вот отношения человеческие.
Слушай, а вы следите за пиратским использованием?
Зачем?
Ну, за пиратами следите, представляешь, кто-то из коммерсов взял, скачал бесплатно, поставил у себя паразит такой и пользует.
Да бог разе. Ну, то есть, как он это через бухгалтерию-то приведет?
Да зачем ему это в бухгалтерию проводить?
Бухгалтерия черная, проводить не надо.
А, Рома, бог разе.
Все, дайте это... пошутить уже, я уже не могу больше держать.
Смотри, давай, Ром, шути, разрешаем.
Все,
шути.
Все готовы. Шутка. Все готовы, все шутка. Готовы. Шутка от Антона, да. Смотри, Ром, у тебя есть Астериск, точнее, у Сереги, у тебя есть Микротики и будет еще Альт-Линок. Это же прекрасное сочетание.
Да, просто набор
вообще. В любую госконтору заходить можно.
Заходи с ноги к любому, понимаешь, везде пустят.
Нет, ну вот тут как раз-то я уже вопрос задавал, я Сергею его предложу. У нас сейчас идет активное обсуждение, куда переедет наш дистрибутив с Центоса.
Ну, потому смотрите, что мы его сами это, собираем. Да, нет. Это реально челлендж, это очень круто, и если вы будете с нами контактировать, я бы был очень рад, правда. Это прям вот такое, это такое, ну что ли, как сейчас модно говорить, ненавижу это слово, построение экосистемы.
Ну, я предложу, а дальше уж там как получится. Потому что мы в реестре есть, вопрос именно, что мы на Центосе.
Ну, да.
А вот продолжая, раз уж мы снова про Центос вспомнили, Red Hat, он знаменит тем, что там никогда нет свежих, ну, стабильных дистрибутивов, там нет свежих версий пакетов. То есть там все помнят, по-моему, это замечательное 2.6.32 ядро, в которое сбэкпортили все, что можно и что нельзя.
Ой, прекрасно работало.
Да, прекрасно работал, но при этом было вот 2.6.32. А, питончика свежего там тоже никогда не найдешь и так далее. Вот как у Альта с версиями пакетов?
Значит, ну, во-первых, защиту Red Hat. Ни в коем случае не смотрите на номер ядра, когда вы смотрите конкретное Red Hat ядро. Смотрите на его релиз. Если там релиз 320, понимаете, да? Это значит, что это 2.6.32 уже 320 раз бэкпортили туда всевозможные фичи. Давайте. Причем это не только драйвера. Поэтому с Red Hat все не так просто. Мы с этим напрыгались, когда мы делали OpenVZ, который базировался на Red Hat ядре, и нам нужно было все это вкатывать тоже, значит, в наши репозитории. Там все весело. Вот. В стабильных платформах, поскольку платформы как репозитории в основном рассчитаны на обновление, ну, кто будет делать дистапгрейд? Пользователи, вот, и security фиксы. Поэтому в платформах в основном обновляется пользовательская сторона, всякие офисы, браузеры, браузеры обязательно, потому что каждый браузер что-нибудь с собой приносит, и вот это вот все, и вот, хотя у нас есть там, ну, в KDE, например, тоже регулярно обновляется в платформе, да, и время от времени, ну, понятно, да, вот, десктопная часть. И security фиксы, или какие-то мощные фича-релизы, когда там выходит, там, не знаю, очередной Postfix, и в нем все не так, и надо его аккуратно переехать. Вот это все. Вот. В платформе всегда обновляются ядра. У нас есть специальный flavor для этого, который называется undev. Вот. А в flavor stdev, который по умолчанию, туда приезжает просто LTS-ядро. Очередное ядро становится LTS-ом, оно приезжает в платформу. Вот. С питончиком и Java и вот подобными штуками все слегка сложнее. Это связано в первую очередь как раз с устройством Quality Assurance в самом Сизифе. То есть, чтобы питончик приехал в Сизиф, надо так изрядно поработать. И чтобы новая Java приехала в Сизиф, надо изрядно поработать. Причем иногда целому сообществу, иногда там одному отчаянному человеку, который этим занимается. Вчера, кстати, про это тоже был доклад. Вот. Значит, никакой прям вот кровью написанной политики, приедет ли новый питончик в платформу, нету. возможно, и не приедет. Я просто не знаю про это. Ну, то есть, вот прям ответить не могу. Поэтому тема устаревания пакетов в платформе, она есть. Вот. Но скажу так. У нас когда-то давно, когда вся эта технология была более медленная и менее надежная, был еще такой приварок, который назывался T. Вот у нас есть P5 или там P10 сейчас делается, это 10-я платформа. А еще есть T10. T10 – это комьюнити релиз, в который люди, которые из комьюнити, приносят новые сборки софта, который им нужен, вне зависимости от того, попал он в P5 или в PN, или не попал. Так вот, от этой штуки мы просто отказались, потому что оно выродилось, никому не надо. То есть то, что приезжает в... Вот, в черне мной сформулированный алгоритм заполнения платформы стабильной, да, он покрывает большинство запросов со стороны пользователей.
Так надо просто на манер Debian сделать там какой-нибудь alt Linux old stable, где вот все очень стабильно, но очень старо, и быть счастливым.
В таком духе выступают всегда сертифицированные дистрибутивы, обновление которых это всегда, ну, уже не боль, уже все-таки процедура, но все-таки это такой очень... Ну, и там же, понимаете, да, чем больше обновляешь, тем больше денег платишь за ресертификацию, поэтому вот. Такое тоже есть, просто Alt 8SP какой-нибудь.
И слоган «старый, но не бесполезный».
Да, типа того. То есть это не совсем то же самое, что вот это вот эшелонирование в Debian, но в этой роли выступают как бы глубоко сертифицированные дистрибутивы, например, Alt 8SP.
Угу. То есть это именно вот эта стековская сертификация, да? Я правильно
понял? Ну, там их много разных, посмотрите. Там у нас и Минобороны есть сертификаты. То есть мы, конечно, с Астрой не сравнимся по количеству игрушек новогодних на елочке 20. И очень нам не хватает некоторых из этих игрушек, просто потому что рынок прям закрыт для нас. Вот. Но их не один, не только в стек.
Гош, тут пара еще вопросов. Вот с какого начать, выбери сам. Ну, отвечать в смысле, про фичи, которые появятся в ближайшем будущем, если ты что-то знаешь про roadmap, ну, существующий, да, и, не знаю, близка эта тема тебе или нет, вот сетевик, допустим, или Linux TI хочет поднять на Alt Linux какой-нибудь полноценный роутер, да, и роутить свои сетки, вот как с сетевым стеком?
Так, значит, насчет фич, ну, понимаете как, фича дистрибутива, или, так, фича репозитория, у которого там 17 или там порядка 20 тысяч пакетов, это зависит от того, чем измерять, а то и больше 20, ну, то есть, да, рассказать про новые фичи в этом репозитории довольно тяжело, вот, возможно, имеет смысл рассказывать про фичи в продуктах, вот, ну, там, скажем, в альт-образовании наконец приехал Avion. Avion – это аналог NetOp School, система наблюдения за классами, которой я пользовался, а потом этим самым, он раньше назывался iTalk, которым я пользовался, а потом забыл и забил и начал делать наколенные скрипты. Вот все то, что я делал на коленных скриптах в Avion, есть, и, возможно, это хорошая фича. Да, в альт-образование приехал, наконец, господи, прости, приехал PIP, то есть по умолчанию. Теперь совершенно не обязательно пытаться ставить какие-то устаревшие пакеты, значит...
PIP — это питон, ты имеешь
в виду? Да, питоновский, да-да-да, питоновский PIP, не перловый. Теперь совершенно не обязательно ставить какие-то устаревшие пакеты из пакетной базы, а можно ставить прям самый свежак. Вот. В альт-образование приехали доски. Да, в серверную часть, она вообще вот новый альт-сервер, он прям совсем другой, гораздо более толстый, но это надо, опять же, смотреть внимательно на него. Вот. Что еще? Ну, вот эта вот фигня, связанная с Active Directory, это прям вот свежак, то, что прямо сейчас вот разрабатывается. Вот. Ну, в общем, чтобы какая-то киллер-фича, чего раньше не было, вдруг появилась, мне кажется, в 10-й платформе вот такого сногсшибательного, прям вот, что все внезапно увидели свет и побежали, не будет. Это рабочий процесс. Вот. Есть довольно много внутренних бурлений, но они, я так понимаю, скажутся только на качестве выходного продукта, то есть вот все эти наши нововведения, о которых у нас вчера был новый круглый стол, они для нас, для разработчиков, а не для пользователей. Вот. Поэтому рассказывать об этом на вопрос, а что будет нового, я, наверное, не стану. Вот. А что касается маршрутизатора, то тут надо понимать, что любой Linux может служить маршрутизатором. Наличие Linux, ядра Linux и простейших утилит во всех подавляющем большинстве мыльниц, которые мы покупаем под названием маршрутизатор, тому подтверждение. Я даже вот прочел тут на днях, в апреле месяце, 4 часа лекции на эту тему. Вот. там по-быстрому на скорую руку описал, как строить маршрутизатор L3, как строить маршрутизатор L2, как делать фланы, как делать мосты, как делать policy routing на уровне 3. Вот. Ну, что можешь за 4 часа рассказать. Вот. Соответственно, в этом смысле любой Linux примерно одинаковый. Возможно, Alt все еще более удобен для такого построения такого рода решений. Когда-то, там лет 10-15 назад, на Alt они делались, просто выпекались прям разными людьми, не то чтобы автоматом, в полуавтоматическом режиме, потому что с тех еще пор у нас до сих пор жива система инициализации сети статическая, которая называется Ethernet, и которая представляет собой просто грамотно организованные конфиг-файлы, а сами конфиг-файлы по синтаксу совпадают с командной строкой соответствующих утилит. То есть, если ты хороший сетевой админ, то и знаешь все эти утилиты, то в Ethernet тебе воспроизвести сколь угодно развесистую сетевую конфигурацию проще, чем пытаться, значит, накликать это в какой-нибудь Network Manager или System.D Network.D. Вот. Если ты хочешь чего-то более крутого, ну вот у нас вот все тот же Алексей Шабалин, помимо того, что он выпускающий серверную дистрибутиву, он еще очень неплохой сетевик, и сейчас у нас вообще вся инфраструктура офиса управляется одной большой фермой виртуалок, в каждой из которых реализована соответствующая сетевая функция, вот, всякие вланы, фаерволы, ну, естественно, используется шоревол, а не просто руками, потому что без шоревола такие вещи не проектируются. То есть забраться в плане сетевого менеджмента среднего, малого и среднего, малой и средней сетевой инфраструктуры может довольно далеко. Вот. Можно, опять же, попросить Лешу рассказать, как он это устроил. Он очень любит это рассказывать, прямо показывать все, там, как у него, значит, этот самый стартуют вот эти экземпляры. Там даже не виртуальные машины, это вирнуционное окружение. Чуть ли не докерное, не скажу, нет, не докерное. Совру. Вот. Но нужно иметь в виду, что начиная с какого-то уровня нагрузки, не надо использовать операционную систему общего назначения для разворачивания всего инфраструктуры.
Но у вас же альт-сервер-то есть?
Есть. И там вся базовая функциональность, то есть вот какие-то, значит, фаерволы, порт-фильтеринг, маршрутизация, черные списки, это там все есть. Но это у всех же есть.
В принципе, да, просто, я не знаю, если возьмем ту же самую Ubuntu сервер, ну так, зажмурившись, можно сказать, что это плюс-минус то же самое, но с отрезанным GUI-ом и мультимедиа.
Ну, GUI-то у нас все-таки есть какой-никакой. Ну, какой GUI? Там есть и вебный, и такой, как хотите. Кто привык, что на сервере обязательно должен быть графический интерфейс, тыкает туда, кто привык, что есть веб-конфигуралка, есть веб-конфигуралка. Причем даже не одна.
Еще вопросик. Вот, например, если я покупаю лицензию на альт-сервер, и вот у меня бессрочная лицензия. Она бессрочная только на данную версию. Ну, вот там, например, девятку я купил, а когда выйдет десятка, что у меня будет?
Слушайте, не знаю. Мне кажется, что дистапгрейд же никто не отменял. Апгрейдишь себе, апгрейдишься. Там же есть обратная ситуация. Когда ты покупаешь лицензию, тебе же главное доказать владение. То есть, допустим, ты окупил лицензию, ну, не знаю, там, на девятку, доапгрейдился до десятки, пришли к тебе и спросили, это что? Ты им показываешь документ. Вот. Достаточно того, что ты им показал документ, что ты купил альт-сервер, или они начнут докапывать, сказать, а девятка или это не девятка? Вот, и что там такое? И где-то вряд ли будет второе. То есть, если будет второе, это означает, что с вами поступают уже не по закону, а по понятиям.
Ну, то есть, у нас часто по понятиям.
К сожалению, у нас часто по понятиям. Вот. И, возможно, для того, чтобы прикрыть, как это, больше бумаг, чище одно место, да, может быть, имеет смысл докупать такой род лицензию. Я не уверен, что такое, то есть я про такую практику не знаю. Да? Дистапгрейд никто не отменял.
Не, ну вдруг вы там на манер того же самого Red Hat'а там отрубите просто от обновлений.
От ченнелов, ну смотрите, в чем смысл Red Hat ченнелов? Red Hat ченнелов – это в первую очередь прямой саппорт от Red Hat.
Ну, само собой, да.
Ну, саппорт покупается за отдельную денежку, и там отдельно отговариваются условия там, времени, вот этого всего. Это саппорт, это не программный продукт. То есть вот это мы разделяем очень четко.
Понятно.
А все репозитории наши свободны, и платформы все свободны. То есть обновляться можно откуда хочешь. Это даже из этого самого, даже из сертифицированного.
Ну, прям это, прям свободное ПО победило.
Ну, да, оно победило. Это как бы, ну, слушайте, а, ну, да.
Ну, может быть, это даже и хорошо. Так, Антон, властитель плана, что там
да, у нас давайте, еще по плану? Да, давайте дальше по плану. Очень всех волнующая тема – это что у нас с облачной историей и альтом, да.
Да, значит, наверное, тут два вопроса. Насколько альтовые образа присутствуют в облачных таких вот больших в Амазонах и прочих местах, и насколько можно сделать там какое-то локальное облако. Значит, насчет присутствия альтовых образов в облачных местах очень странно. Мы постоянно это делали там, и в Docker Hub что-то выкладывали, и в Amazon что-то выкладывали, и в Azure что-то выкладывали. И выяснилось, что никому это не нужно. Почему, не знаю. Вот. На сегодняшний день, кажется, боюсь соврать. Возможно, такое и есть, но тот факт, что я этого не знаю, лишний раз подтверждает, что, скорее всего, запрос на это невелик. Вот. Когда Docker вот как бы хайповал, мы туда тоже навыкладывали образов, и выяснилось, что, ну да, когда Microsoft со своим ажуром двигалась по всем городам и весям, мы, значит, тоже туда навыкладывали образов. Очень было смешно, мы там столько багов исправили волшебных в shell-скриптах. Все-таки они не очень хорошо разбираются в shell-скриптах. Но что-то я не помню, чтобы вот у этого был такой массовый запрос. Что же касается локальных облаков, то OpenStack, вот, правда, мы от него отказались как от базового двигла, и у нас есть просто партнер, которому это OpenStack нужен, он там продвигает. Та же OpenNable, как я понимаю, она тоже в ту же тему смотрит. Вот. Вот OpenNable прям в полный рост, мы ее прям тащим. Вот.
Слушай, ну есть же всякие сертифицированные там вот по, не знаю, ФФЗ нашему 150, господи, второй, третий, опять последнюю цифру забыл, не суть. А, сертифицированные облака, да, там всякие православные наши, типа Яндекс.Клауда, не знаю, там Selectel Cloud, DataLine Cloud.
Да,
это же вот вам туда, вот прямо вот туда же надо.
Да вроде бы нет. То есть это все-таки вопрос уже не ко мне, а к директорату. Ощущение такое, что не надо. Нам не надо становиться Яндекс.Клаудом, совершенно очевидно, потому что мы совсем про другое. Мы разработчики программной платформы, а не предоставлять не разработчики инфраструктуры, потому что любое облако это в первую очередь.
Не-не-не, я имею в виду, что вот в наши отечественные облака загружать свои образа и поддерживать их.
Да, да. А вот про второе, правда, не знаю. Я тут мое слепое пятно, не могу ответить на вопрос.
Ну, здесь, скорее всего, вопрос именно лицензионности. То, что все-таки это не совсем для физиков, это для юриков, и здесь сразу встает вопрос, вот ты, например, там нажал Alt Linux, а что у тебя с лицензией? Ну и дальше поехало.
Ну не знаю, у нас как раз лицензионный, как мы уже немного слышали, лицензионный вопрос, конечно, прорабатывается довольно аккуратно, и в этом смысле проблем-то быть не должно, особенно с учетом того, что мы, как бы, опять же, фривари не держим, да, и все, что там приезжает, все свободное. Вот. Вопрос именно в том, насколько в действительности, я скажу так, да, со всей очевидностью вот в этих православных облаков, о которых вы говорите, есть довольно специфический поток пользовательской базы. Да? И вот этот поток до нас, как я понимаю, в полный рост не дошел просто еще.
Ну, пока да, пока там, например, тот же самый бизнес, который туда идет, они скорее там CentOS или Debian поставят и все.
Да, 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 да.
Я думаю, раскрыли тему.
Мне кажется, вполне.
Так прям это, такая тишина настала.
Давай такой вопрос, Гош. Вот кто-то сейчас послушал, любой другой вариант, и захотел поучаствовать, приобщиться, так сказать, к прекрасному, и начать помогать, не знаю, как это выглядит, за деньги, не за деньги, в свое личное время разрабатывать пакетики, поддерживать что-то. Вот как это у вас устроено? Как просто зайти и сказать, что вот я хочу помогать?
Очень просто. Значит, как у всякого линуксового сообщества, у нас есть Багзилла, у нас есть списки рассылки, у нас есть каналчик в Телеграмке, у нас есть форум. Вот. Основными инструментами традиционно считаются списки рассылки, потому что, ну, в смысле, информационными такими, вызывающими доверие, но каналчик в Телеграмке тоже есть, и там активность довольно большая. И вот. Способ начать помогать заключается в очень, очень простой вещи. Вы сначала что-то сидите там у себя на коленке делаете, пытаетесь, потом понимаете, что у вас не получается, или понимаете, что у вас получается, и регистрируете багу в Багзилле. Это есть на нашем вики на altlinux.org. Это называется процедура join. Как попасть в team. регистрируйте багу в Багзиле, говорите, я такой-то, такой-то, хочу собирать пакетики. Вот это я умею, а вот это я еще не умею. К вам представляется ментор, который учит вас уметь. Вот. И если вы действительно хотите, в условно непродолжительный срок, это обычно измеряется неделями или месяцами, в зависимости от того, сколько у вас свободного времени, доводят ваши скиллы добрыми советами и, значит, как это, добрым словом и пистолетом до состояния, когда вы начинаете уметь собирать пакетики по-хорошему. Вот. Дальше вам предоставляется право собирать в нашей сборочнице. Напоминаю, что это довольно мощный инструмент не только просто для того, чтобы собирать не у себя на машинке, а еще и для того, чтобы проходить всякие вот эти тесты по качеству. Вот. И дальше собирается небольшой консилиум из ментора и еще там одного-двух рецензентов, которые говорят, да, хороший годный пакет, чувак, ты в тим. Вот я на моей памяти был и тем, и другим, и третьим. Нет, третьим, кажется, не был. Вот. Как-то так. Хотя нет, и третьим тоже был, в смысле, в тим я тоже вступал, разумеется. Процедуру джен проходил. Вот. И, собственно, все. Баг закрывается, как бы вам регистрируется почтовый адрес в рассылке. Он раньше регистрируется, кстати. Вот. Вот в тот момент, когда вам дают право собирать в репозитории. Не так, право собирать. А когда вы регистрируетесь в тим, вам дают право собирать в репозитории. Все.
А сколько ты уже успел отменторить в штуках?
Ну, я, поскольку человек такой немножко беготливый и, как это сказать, мне можно написать письмо, а я на него через неделю отвечу, вот, к сожалению, такое бывает со мной, я переключаюсь слишком медленно с потока на поток, то прямых менторских работ у меня было буквально единицы, хотя, например, я был ментором Глеба Малиновского, Фаденгауэр Малиновского, который сейчас вот такой прям один из столпов технических. Ну, я же его и привел, будем честны. Значит, я довольно часто выступаю в роли комментора, который, значит, отсматривает пакеты и комментор, хорошее слово, дает заключение о том, что хороший годный пакет, проблем как бы нету. Да, вот. Тут я, в общем, не считал, потому что это не слишком эпохальное событие. И у нас потом, слышите, у нас вот количество в тим народу измеряется там сотнями, плюс-минус, несколько сотен. Соответственно, нет такого, чтобы прям вот в наши ряды вступали десятками в день.
Слушай, ну почита вы на манер ЛКЦ не принимаете в этих, в письмах?
ЛКЦ это что?
Linux Kernel. Комьюнити. Ну, то есть у них же до сих пор, у них, значит, если ты написал патчик, у них есть питоновский скрипт, который проверяет твой патчик в основном на style guide, причем там он просто выносит мозги, как было на это бог с ним, но дальше ты должен по олдскулу до сих пор, вот 2021 год на дворе, написать письмо и туда код положить в письмо.
Ну, у нас же, мы же в этом смысле как бы не компания, которая делает один конкретный продукт, да? Мы же все-таки делаем дистрибутив, соответственно, то, что, когда мы говорим разработчик, то мы в основном-то имеем в виду монтейнера, а для этого есть Багзилы. То есть роботизации приема патчей у нас точно нету, но все-таки мы и не кернил. У нас нет такого входящего потока желающих что-то захакать прямо в софте. Да, конечно, show me the code, да, конечно, как бы, как это... No patch, no bug. Но это довольно редко. Все-таки обычно, если есть баг, то мы ее фиксим. Да? Patch is a welcome. Вот, я вспомнил правильное слово. То есть, просто мы не ядро, и поэтому у нас к этому отношение другое. Если приложен патч, шикарно. Ну, конечно, его поревьюют глазками. Но это не происходит каждый день. Специфика другая.
Угу. Да, у меня был еще вопрос на тему, как у вас обстоят дела с обучением, и вообще, ради чего стоит идти на обучение Alt Linux?
У нас очень странно обстоят дела с обучением, потому что, с одной стороны, я всегда, ну, как бы я отчасти этим занимаюсь, я всегда чувствую, что я такой вот, знаете, как беззаконная комета в кругу расчисленных светил. Я такой бегу, что-то такое зажигаю, за мной еще такой хвост тлеет недолго, и потом опять темнота. Я ее раздвигаю, эту темноту, она за мной смыкается. Вот, я так всегда думал, и, кстати, не только я, да, потому что у нас было несколько запущенных образовательных проектов, которые были запущены, а потом распущены. Вот. Но потом выясняется, что нет, что этот хвост кого-то задевает, что к нам в тим вступают люди, которые у меня обучились, что... вот. Но это одна сторона монеты. А другая сторона монеты, вот у нас был доклад нашего питерского офиса, абсолютно прекрасной Маши, и которая говорит, что у нас снова перезапущены отношения с питерским политехом, в котором на Альте там сотни выпускаются специалисты, там 6, что ли, 8 сейчас курсов. То есть у нас, оказывается, есть консоли по городам и весям России, которые тоже вот сертифицированные курсы наши читают. У нас есть курсы базовые на больших площадках, типа «Забыл что?». Ну, короче, вот уровни специалистов чуть пожиже. Специалистов, кажется, нету. Они очень долго любили Microsoft и теперь страдают. Вот. У нас был доклад от специалиста про то, как они страдают. На вопрос, как у нас с обучением, я бы сказал, внезапно неплохо на вас. Да, это при том, что иногда бывает действительно очень-очень обидно, что, допустим, идет то же самое внедрение в московские школы, и хоть какое-то обучение мы вынуждены делать вне сметы на свои деньги. Потому что мы понимаем, что без переобучения эти несчастные учителя, во-первых, возненавидят этот ваш долбанный Linux до скончания веку, и, во-вторых, как бы это все скажется на процессе. Мы организуем обучение, мы организуем курсы на Moodle, вообще вот силами своего образовательного отдела на свои деньги, просто потому что без этого нельзя. То есть это да. А второй вопрос, зачем это делать? Да? Ну, вопрос, конечно, интересный. То есть почему, скажем, не взять там же тот же Red Hat курс или там тот же, какие еще там бывают у нас люди, которые учат Linux? Я не готов сейчас махать шашкой за отечественный софт и скрепы. Скорее, я бы сказал, что та же самая социалочка. Если ты начнешь тупить в этом обучении, у тебя есть у кого спросить прямо вот рядом. Приходишь к нам на каналчик там, или к нам на форум. И, в общем, если ты не совсем тупой...
А насколько, например, вот если... Ну, например, начинающий специалист по Linux, ну или вообще еще нулевый. Вот есть ли смысл такому специалисту лезть в сторону обучения именно Альту? Или проще все-таки пойти на Red Hat?
На Red Hat точно не проще, потому что он фиг где трудоустроится при нынешней ситуации. У Red Hat, они же святее Папы Римского, вот, обжегшись на молоке, дуют на воду, и пойди найди, где сейчас... Вот, я знаю только одно место, где Red Hat в полный рост, это Московская биржа, потому что у них это через их... как бы там нет официальной поддержки Red Hat, просто потому что у них есть люди, которые это делают свои собственные. Вот. Наверное, таких мест тоже много, но понимаете, да, что вот если ты просто компания, да еще с налоговым маневром вот этим, с реестром, да еще с как бы с этой вот политизированной чешуей, которая на это все накладывается, то с некоторой вероятностью там таки будет Alt. И это реально хорошее знание. А если там окажется Red Hat, то, в общем, ничего страшного.
Ну, ты знаешь, мне кажется, здесь надо просто определиться еще вот в слово «обучение», что закладывается, да, потому что, как это была старая шутка, если ты учишься Ubuntu, ты учишься Ubuntu, да, если ты учишься Slackware, ты изучаешь Linux, как бы, а вот на ваших курсах ты чему учишься?
Скорее всего, будет изучать Linux, за исключением самого базового, где будут рассказывать про то, как его не бояться. То есть у нас одно время был в эту сторону даже довольно сильный перекос. Вот. Это тема из прошлого нашего стрима. Вот. Про то, что я в какой-то момент сам для себя решил, что вот эти мои Unix-style закидоны, рассказы про Linux, они, в общем, от реальной действительности отличаются очень сильно. То есть я рассказываю там про программирование в Shell, про еще что-то, про какие-то демоны. А люди вместо этого же видят десктоп, вот, иконочки, ну вот это все, да? И я... Вот у меня в будущем семестре будет курс по Linux, который я с, как это сказать, замиранием сердца все-таки думаю, а как же так организовать, чтобы, с одной стороны, остались инварианты, я обучал именно Linux, а не Ubuntu или там не Alt-Linux, а с другой стороны, чтобы те люди, которые этому научились, понимали, беря реальный Alt-Linux, понимали, что они работают именно с ним, а не вот... Да. Вот. Поэтому... Надо еще посмотреть, кстати, на программу, которую выкатил питерский политех. Вот. Поэтому я бы сказал, что вот по опыту общения с этим делом, что, скорее всего, мы обучаем Linux. То есть, возможно, даже в большей степени, чем это следует. Потому что для той же миграции Active Directory по-хорошему надо обучать не Linux, а методикам миграции.
Да, вопрос. А вот то, что политех, курсы сейчас, они только в рамках вот учебных заведений, или же можно просто прийти специалисту или там отправить своих сотрудников?
У нас много тренингов, в смысле, у нас много партнеров, которые занимаются просто тренингами. Политех просто, и политех, кстати, тоже. Вот. То есть это как раз вот тот доклад, который я видел сегодня, вчера, позавчера, поскольку это было в половинке. Да, я забыл сказать про конференцию, что в результате из-за ковида они слиплись. И у нас 4 дня. 2 дня СПО в высшей школе и 2 дня конференции разработчиков, которые сейчас пропинываю, тусуюсь тут с вами. Вот. А, значит, так вот, позавчера был доклад как раз про тренинговые курсы, которые короткие и интенсивные. Так что да, просто, как правило, в роли тренинг-центров, особенно в провинции, хотя вот тут в Питере тоже, выступают именно вузы, потому что там есть люди, которые умеют это делать. Так что да-да-да, можно.
Такой вопрос, не знаю, мне он кажется абсолютно нормальным. Вот у нас, допустим, на LinkMeUp инфраструктура построена на Ubuntu. Там N виртуалочек есть, да? Если вот мы примем решение уйти на Alt, существует ли, назовем так, не знаю, партнерская, бесплатная техподдержка для некоммерческих организаций, которые, в свою очередь, может что-нибудь, не может, а что-то хорошее скажут где-то.
Ну, слушайте, да. Комьюнити всегда поможет комьюнити. Ну, то есть, вот я ровно этим и занимаюсь абсолютно безо всякого этого самого, да, но, как бы, никто никому ничего не должен, как известно. Никакой специальной программы, никакого специального подразделения, которое, значит, на зарплате официально говорит, вот я сегодня помог шестерым ньюбисам сделаем то-то и то-то, у нас нету, разумеется, да? Этим занимается комьюнити. Но это и в том же Альте, в смысле, в том же Дебиане также, да? То есть это вопрос не к представителям Basalt SPO, а к представителям от Linux Team.
Вот. Окей, понял, спасибо.
Я тут вижу вопросик про инновационность Сизифа. Ну, я, кажется, довольно много про него рассказал, так что, наверное, чем дальше, глубже в нее я буду залезать, тем непонятнее будет. Да.
Ну да, мы вначале-то говорили уже про него.
Мы про всю эту Kubernetes, вот это все, не помню, по-моему, не говорили. Это же есть, поддерживаются докеры, не докеры?
Поддерживаются. Было просто, это чуть-чуть в стороне от меня. Я всех посылаю на Alt Linux виртуализация. Там очень неплохая информационная страничка по нему, там прям все видно. Вот. Просто чем ее читать вслух, лучше сходите и почитайте глазками.
Мне очень нравится, как в чат в какой-то момент ворвался Андрей Черепанов и там с двух рук раздает за все вопросы вообще.
Черепанов – это совершенно уникальная фигура, мы его обожаем. Это человек, как шутил Смирнов, сотрудник компании Basalt SPO с опытом проведения собрания акционеров. Вот, он работал в банке, причем был начальником подразделения. Вот. Но с его темпераментом, конечно, работать в банке – это тратить свою жизнь на унылое прозябание вас. Соответственно, он сейчас начальник отдела в...
Сопровождение, вроде бы.
Да, сопровождение в Альте. Он, как вы видите, активный и очень деятель, при этом очень-очень такой, как это правильно сказать, ну, в общем, крутой дядька, но когда у него подгорает, он раздает просто вот по-македонски. В правой руке меч.
Скажу так, Гош, я уже успел пообщаться до подкаста. Мы нашли консенсус. Я рассказал, что такое подкасты. Андрей, привет. Я же говорю, что все будет хорошо.
Ну, то есть, да, я говорю, просто вот человек с холерическим темпераментом, вот и все, и это очень круто, на самом деле. Это полезно. Не всем же быть флегматичными интровертами.
Линуксоидами.
Ну, да.
Так, ну что, Антон, у нас там еще темы-то есть? Или как? Или что?
Да мы вроде бы все раскрыли уже, можно переходить к открытому микрофону. У кого есть какие-то вопросы, задавайте. У меня вопросы кончились.
Да, у меня тоже. Я вот смотрю, уже по чатикам уже, по-моему, все такое самое интересное спросили. Вон под конец, конечно, удивляются, что в банке покупают Alt. Не знаю, откуда такой вывод получился.
Покупают, ну, да. Покупают. А почему бы нет?
Ну, не знаю. А почему бы и да?
То есть, так скажу. Сейчас... Один Костя Петренко должен порадоваться, что он выбрал Alt для перехода с винды, наверное. Кто это такой, узнаем типа позже, да?
Как минимум один Костя Петренко, я понял.
Ну что, тогда на этой прекрасной ноте уже 2 часа почти сидим.
Да, да, только хорошо посидели, мне кажется.
Да, вообще замечательно. Хоть чуть-чуть разобрались вообще во всем этом цирке с пингвинами, как я это называю.
Я бы сказал, что еще не разобрались. Там есть всякие интересные вопросы, но да.
Тут еще остался организационный момент, Саша, секунду. Помнишь, мы говорили, что будет 3 вопросика, 3 мерча, и что мы...
Да-да-да, я про мерч договорился.
Поэтому, да, можно сейчас, можно потом спокойно посидеть, выбрать.
Спокойно посидим, конечно.
Да-да-да. В общем, 3 человека, которые задавали сегодня вопросы в онлайне, и которые писали в формочку, Гоша выберет лучший и пришлют вам вместе с санитайзером, чтобы можно было руки обработать и не заболеть страшным коронавирусом. Мерч классный. Он же классный.
Я прямо сейчас в двух вариантах пальцы тебе ставлю.
У нас такой, да, у нас нормальный мерч. Мне нравится. Я иногда тырю домой.
А тут обвинили, мерч должны раздавать бесплатно. Блин, ничего бесплатного нет.
Как-то мерч бесплатно. Мерч бесплатно. Бесплатный мерч.
Задал вопрос, получил. Все просто.
Угу. Ну что, давайте сюда подводить черту.
Либо черту подводить, либо последнего вопросика.
Давай попросить по последнему вопросику, потом подчеркнем и на этом закончим.
Да, нету вопросиков, кончились.
Нету. Давайте подводить черту. Значит, смотрите, как я все это вижу, весь этот ваш русский Linux, да? Постоянно, как это вообще характерно для нашей богоспасаемой Родины, происходит борьба между социальными отношениями, то есть понятиями в хорошем смысле этого слова, и бизнесом, то есть отношениями, так сказать, регулированными. Борьба, ну как это, единство и борьба, да, согласно закону диалектики. Вот. И Linux... Сообщество, объединенное с Linux-based компанией, это очень хорошая иллюстрация такой борьбы. То есть, с одной стороны, мы готовы принять какие-то бизнес-вызовы и принимаем их достаточно успешно, и как бы в этом смысле пока что, в общем, не жалуемся на том уровне разъявленного рта, насколько мы способны разъявить. Вот. С другой стороны, наличие достаточно серьезного комьюнити и активного позволяет людям, которые, в общем, вот с азиатской, так сказать, с социальной, со стороны, значит, понятий подходят к этому вопросу, тоже вполне нормально к нам взаимодействовать, вот, с нами, и дружить, и все вот это. Вот. Никаких прям феерических чудес от этого слияния, понятно, ожидать не приходится, вот. Но зато, что для меня ценно вообще во всем этом процессе, это люди. Вот когда мы знакомимся с крутыми людьми, во-первых, это само по себе круто, а во-вторых, из этого можно извлечь пользу, которая потом еще и отольется вот во вторую половину в бизнес-отношения. Как-то так.
Ты как-то и не поспоришь, все правильно. А еще эти люди и говорят на том же языке, что и ты.
Да, я считаю, да,
что вдвойне приятно, да.
Да.
Ну теперь что, тогда точно все?
Ну, видимо.
Отлично.
Угу. Все, всем спасибо, было очень здорово пообщаться.
Да, очень весело, очень спасибо. Ну что, Антон? Музыку.
Всем пока. До свидания.
Всем пока.
Всем пока.